Дорогая церковь, мы будем читать Слово Божие, записанное в Евангелии от Марка, 10 глава, стихи с 35 по 45. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 35 по 45. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвал их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и дать душу для искупления многих». Удивительная встреча любви и тщеславия описана в этом тексте Писания. Кроткая и невидимая сила любви и такое кричащее желание первенствовать. Любовь никогда не терпит поражений, но она всегда должна отдавать другим, проявляя свою силу, чтобы одерживать победы, соперничество. Как много бед принесло оно за всю историю человечества. Из-за желания властвовать совершали злодеяния, развязывались войны, уничтожались люди. Самые мерзкие и низкие поступки совершались людьми из-за желания возвыситься над другими. Иоанн Златоуст писал: «Гордый человек обычно почитает себя выше всех и не признает никого равным себе. И какой бы ни пользовался честью, всегда желает и домогается больше, думая, что он еще ничего не получил. Презирает людей и ищет от них почтения. Что же может быть безрассуднее этого?» Это что-то загадочное. Человек ищет себе почтение от тех, которых почитает за ничто. Один служитель Божий верно заметил, что дары Божьего благословения растут не сверху, а снизу. И кто более и ниже всех склоняется для служения, тот более всех получает от Бога. Вот этой глубокой истине учит Господь своих учеников. С каждым днем Иисус все ближе подходит к предстоящему распятию, к смерти на кресте за грехи всех людей. Вот Он с учениками же восходит в Иерусалим, и мы читаем, когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Так написано в Евангелии от Марка. Трудно себе представить всю скорбь предстоящих страданий, все те переживания, которые были на душе у Иисуса. Но Он сейчас думает не о себе. Он думает о своих учениках и готов. И Он готовит их к предстоящим событиям на Голгофе. Ему важно укрепить их души. Подозвав 12, Он опять начал говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудит Его на смерть, и предадут Его язычники, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Это уже как минимум третье предсказание о своей смерти и воскресении, которое Господь открывает своим ученикам. Что должны делать в таких случаях друзья? Что должны делать в таких случаях самые близкие ученики? Какое утешение и помощь они предложат? Может, они предложат помолиться, может, ободрят, может, заверить своей верности общему делу. Мы здесь видим поразительное. Здесь поразительно не только желание учеников быть выше других, но и то, что это стремление высказано в такой момент, когда Иисус нуждался в особом понимании перед тем, как идти на распятие. Какая нетактичность, какая неуместность. Христос идет на место поругания и смерти, они хотят делить первые места во славе Его. Потому что, приближаясь к Иерусалиму, они представляли, что уже открывается Царство Божие. Мы видим, что самые близкие последователи думают о себе. Они все думают и спорят о том, кто из них будет большим. Об этом написано в Евангелии, 22 глава, 24 стих. Там написано, что все спорили. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Евангелист Матфей отмечает еще и то, что сыны Зеведеевы, это Яков и Иоанн, устами своей матери, вместе с матерью, просили у Христа, чтобы сесть в Царстве Божьем одному по правую, другому по левую руку. То есть занять самое высокое положение в будущем царстве. Они использовали даже авторитет и возможности своей матери, чтобы оказаться выше других. Какая слабость человеческой души отражена здесь. Но мы знаем, что здесь апостолы еще не имели дара Духа Святого. Они еще проходили школу Христа, они еще пройдут трудности и испытания, станут совершенно другими людьми. И вот два брата, Яков и Иоанн, в глубине души, осознавая незаконность просьбы, просят сначала очень неопределенно. Вот знаете, как дети просят. Они похожи на детей, которые заставляют родителям сначала пообещать что-то сделать, еще до того, когда просьба озвучена. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанна, сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Возможно, что Иаков и Иоанн хотели воспользоваться своими родственными отношениями с Иисусом, потому что они были двоюродными братьями, так как их мать Соломия была сестрой Марии, матери Господа. Иисус внимательно выслушивает их дерзкую просьбу. Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Братья и сестры, мы, проявляя сами не меньшее тщеславие, готовы негодовать и возмущаться на такой поступок со стороны других. Именно так и поступили оставшиеся 10 учеников. И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Негодование как бы тем было объяснено, тем более объяснено, что Яков и Иоанн вместе с Петром всегда входили в число троих самых близких учеников Христа. Может быть, в негодовании 10 и есть свет в темноте? Может, здесь и есть ободрение? Нет. Они негодовали не потому, что двое просили, а потому, что просили без них, обошли их. Они негодовали, потому что имели такой же дух соперничества, потому что сами хотели быть большими, а двое братьев первым просили об этом. Поразительно, как разрушает дух соперничества, как он действует разрушительно. Как только 10 учеников увидели, что кто-то пытается занять места над ними, сразу же проснулась и показала свое искаженное лицо честолюбия, которое вылилось в негодование. Желание первенствовать между апостолами сопровождалось нарушением мира между ними, появлением раздора и несогласия. Все ученики здесь имели неверный материалистический взгляд на Царство Небесное. Тот, кто пленяется славой человеческой, не может познать глубину и красоту славы Божией. Ученики смотрели на царство с позиции выгоды, а не с позиции славы Божией. Они неверно понимали принципы устройства и Божьи критерии, согласно которым в вечности будут раздаваться почести и определяться высота духа и души. Они не понимали тогда, что положение в царстве не строится на протекции или на ходатайстве родственников или знакомых, а строится на основании жертвенности и служения Богу и людям. И Господь Иисус Христос в терпении и кротости подзывает тех, которые дальше были, потому что Яков и Иоанн подошли отдельно, и сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а даст сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». Здесь Господь показал ученикам и всем нам, что если мы действительно хотим служить Господу и быть соработниками Ему, то нам придется нести чашу скорбей. Если кто-то желает быть причастником славы Господней, то он должен быть готов сначала стать причастником Его страданий. Если кто-то желает иметь высокое положение, то должен не бояться быть униженными здесь, не бояться быть погруженными в ненависть, боль, страдания, поношения за Христа. Господь видит, что ученики еще не понимают, что им предстоит пройти. Мы часто тоже сами не понимаем, что нам предстоит пройти, когда легко о чем-то заявляем. Вот Господь предупреждает, что они будут пить чашу скорбей и будут сопричастниками страданий за Христа. Действительно, мы знаем, что Иаков принял мученическую смерть от Ирода, быв убит мечом, об этом написано в Деянии 12 глава. А Иоанн терпел преследование и ссылку на острове Патмос, что мы читаем в книге Откровений. Один из служителей Божьих верно заметил: Иаков умер мученической смертью, а Иоанн жил мученической жизнью. Господь также поясняет своим последователям, что почетные места в царстве определяет Бог, и ни в коем случае не дружеские связи. И Бог определил тот самый важный критерий высоты положения вечности – быть рабом и слугой другим здесь на земле. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». О, как это не подходит для многих людей! Многие сегодня хотели бы подправить Христа. Многие хотели бы сделать путь следования за Богом более привлекательным и сказать, что если вы пошли за Богом, то Бог поможет вам взять для себя все необходимое от жизни и поставит вас выше всех. Самая могущественная страсть – тщеславие. «Спасите меня от этой страсти, я сам избавлюсь от остальных», – писал английский драматург Шеридан. Это действительно очень могущественная страсть и желание плоти. Но Бог дал нам земную жизнь, чтобы подготовить характер к небесной жизни, чтобы научиться любить, научиться служить другим, научиться расточать себя для других. И в этой встрече любви, тщеславия и желанием первенствовать необходимо научиться любить людей и служить им. И менее всего думать о себе и своей высоте над людьми. Чем ниже ты склоняешься в служении людям, тем выше ты в глазах Бога. Может быть, кому-то это не нравится, но мы можем точно утверждать, что ради таких критиков Бог не будет менять совершенные принципы Царства Божьего. Бог не будет менять эти принципы, потому что Он их установил раз и навсегда. И эти принципы коренным образом отличаются от земных принципов. В земных царствах мерой высоты является сила, власть, деньги, возможность, связи и тому подобное. То есть, скольким людям один человек может навязать свою волю и управлять ими. Но в небесном царстве высота в глазах Бога и близость ко Христу будет определяться тем, сколько людей получили от тебя блага. Она будет определяться не тем, что взял и чем воспользовался, а тем, что дал и что использовал для блага других и для славы Божией. И сам Господь дает нам такой величайший критерий и принцип. Ищите, какую пользу вы можете принести, а не какую пользу вы можете извлечь. Если на земле высоким и умным считается тот, кто делает меньше всех, а получает больше всех, то на небесах будет все совсем наоборот. Победа духа в замене соперничества любовью. И если это так, то почему же мы так медленно изменяемся? Почему же нам так хочется быть выше других не перед Богом, а перед людьми? Почему же наше тщеславие и гордость так живучи, и почему мы не умерщвляем их духом? Почему мы так часто попадаемся на эту ловушку лукавого и ослабляем дух церкви? Я думаю, потому что мы еще мало желаем служить Господу и людям. Потому что мы часто желаем обойти страдания за Христа компромиссами. Потому что чаще есть желание держать ложную синицу в руках, чем верить в истину журавля в небе. Потому что наша плоть часто жаждет человеческой похвалы, ложной славы, превозношения. Потому что вместо изменения своих характеров и борьбы до крови против зависти и скрытого превозношения стремимся к преступному успокоению и лени. И потому что еще не до конца осознаем сказанное апостолом Петром, что всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает век. Это есть то слово, которое проповедано. Мы готовы часто в духе соперничества делать то, что нам кажется верным, и не поддерживать любви того, кто желает и может сделать лучше нас, кто предлагает что-то лучше нас. Это в гордости делается только потому, что думаешь, что это лишает нас первенства и высоты среди людей. Но на самом деле все наоборот. Сила Духа в том, чтобы признать и успеть другого. Сила Духа в том, чтобы помочь ближнему принять то предложение для действий, которое максимально прославит Христа. Пусть первым будет другой, а я помогу ему, если это прославит моего Господа. Вот чем должен руководствоваться истинный христианин. Апостол Павел так говорит об этом. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренной мудрию почитайте один другому высшим себя». Каждый христианин должен, наконец, осознать, и каждый из нас должен, наконец, осознать, кто только берет в этой жизни, но ничего не дает, тот ничего не получит в царстве и потерпит урон. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. то проявляет гордость, то встречает сопротивление со стороны Бога, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Христиане должны со всех сил убегать от соперничества, гордости, тщеславия, потому что погибели предшествует гордость и падение надменность. Потому что когда придет гордость, придет и посрамление. Потому что Бог, который управляет всей вселенной, который установил свои незыблемые принципы, поругаем не бывает, потому что смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Потому что вся пустая слава человеческая когда-то лопнет, как мыльный пузырь. И в вечности многие ужаснутся и восплачут, потому что поникнут гордые взгляды человеков, и высокое людское унизится. Дорогие братья и сестры, нам необходимо убегать от земных венцов. Чтобы не потерять вечные венцы на небесах. Нам надо убегать от такого понимания веры и христианства, которым будет аплодировать весь мир, потому что мир будет только гнать праведных святых людей. Нам надо победить в себе желание хвастовства и поиска почета и признания среди людей, все своих близких, соработников, не убегать от трудностей, переживаний, от креста, не забывать, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вход в Царствие Божие открыт каждому. Он открыт каждому по благодати через веру. Но положение каждого вошедшего туда, оно будет определяться верностью Христу, мерой перенесенных страданий за Христа, жертвенностью и любовью, проявленной в земной жизни. Иисус, обучая учеников, не ходит далеко за примером. Он берет свою жизнь и показывает, что Он, имея всю полноту силы и власти, ничего не делает для удобства и комфорта своей жизни, но посвящает себя на жертвенное служение. Он как бы говорит своим ученикам, что вы смиряетесь для своего же блага, а я пришел и смирился для вашего. И в этом есть высшая слава Богу. Господь знает, что ученики по-своему любят Его. Он знает их слабости, не проявив никакой вспыльчивости, обиды, с нежностью, с пониманием, с сочувствием и с любовью наш Господь доносит великие истины ученикам и нам с вами. Господь обращает внимание не на ошибки учеников, а на истину. Он смотрит не на их соперничество и честолюбивое желание, а на то, как посредством истины и любви примирить их и дать верный путь к небесным устремлениям в полном доверии к ним. Иисус не оставляет учеников и не говорит им, если вы в такой момент, когда мне нужно идти на крест, думаете себе, как вы можете совершать дело Божие? Он не говорит так. Он доверяет ученикам. Он видит в них добрый потенциал, он видит в них, самое главное, способность к изменению. Иисус говорит, что Бог оценивает человека по тому, как он служит другим, как он жертвует собой, и что он способен оставить и чем пожертвовать ради блага других. Здесь Христос говорит о кардинальном отличии мирских и небесных ценностей, о совершенно разной оценке высоте положения человеком и Богом. Он говорит об обновлении и полном преображении ума в этом вопросе. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающие князьями народу господствуют над ними, или вожди их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и дать душу свою для искупления многих». Более революционного заявления еще никогда не звучало. Это поистине было потрясающее новое заявление, которое нам не всегда легко принять. Мы готовы нести служение, мы готовы нести трудности, даже скорби и страдания, но мы часто желаем, чтобы люди это видели и оценили. А если этого нет, то часто не можем правильно себя вести, то часто угасаем духом, можем роптать и даже завидовать другим. Но всегда нужно служить пред Богом, а не перед людьми. Всегда нужно служить людям для славы Божьей и не делать ничего на показ для своей славы. В мире, в этом мире, в котором мы живем, в греховном мире, работает целая индустрия, чтобы возвысить человеческое «я». На этом построена вся реклама, кричащая, что вы будете выше всех, потому что вы этого достойны и так далее. На этом привлекают и обманывают миллионы людей. Но даже люди мира сего ценят тех, кто скромен, ценит тех, кто готов отдать все для служения другим. Кого ценит на производстве? На производстве ценит начальника, который заботится о своих подчиненных. Кого ценит в больнице? В больнице ценит врача, который дает все свое время и силы, чтобы исцелить и поддержать больного. Кого ценит среди друзей? Среди друзей ценит тех, кто готов защищать своих близких в ситуациях, когда это невыгодно и бьет по репутации. И уж тем более так должно быть среди детей Божьих. Здесь не должно быть никакого соперничества, которое сегодня все более проникает в церкви. Не должно быть желания купить лучшую, чем у брата, машину, построить дом с самой высокой крышей, иметь самую высокую должность на работе и так далее. Печально осознавать, что имеется такая негативная тенденция в церквях, когда присутствует не дух взаимопомощи, любви и поддержки, а дух соперничества. При этом жертвенность заменяется самодовольством, при этом качество служения количеством членов, снисходительность и помощь заменяется жестким обличением изоляцией, послушанием вседозволенностью, духовное богатство и любовь друг к другу числом спонсоров и пожертвований, жажда спасения душ числом мероприятий, а крест и страдания за истину процветанием, успехом, весельем и самолюбованием. Дух соперничества разрушает церкви изнутри и провозглашает самый опасный лозунг, который подхватывается в церквях. «Я должен любить себя». Сегодня так много говорится, и даже многие христианские богословы клюнули на это и создали целую теорию, что человек должен любить себя для того, чтобы любить Бога. И крест страданий и самопожертвование христиан первого века заменяется сегодня крестом украшений на груди самодовольного христианина, который знает обо всем, но не знает Господа так, как должно знать. Плотские и самовлюбленные христиане могут постоянно указывать на этот крест. Они могут петь об этом кресте без смирения и благоговения, но они отказываются трудиться и нести этот крест, избегают поношения, страданий и позора от креста, идя на компромисс. Многие сегодня, подобно книжникам и фарисеям, любят первые места на пиршествах и первые места в синагогах. Любят заседать в президиумах, конференций, которые часто ничего духовного не несут. Любят возвышать себя и друг друга, не воздавая славу Господу. Этот дух первенства был и остается опаснейшей уловкой лукавого. Этот дух противоречит основной заповеди Господа. И вместо любви к Богу и к ближним, соперничество стремится любить себя и требует настойчиво любви к самому себе. Там, где нет смирения себя, там нет почести Творцу и нет истинного служения Богу. Так было во все времена. Если мы посмотрим всю историю человечества, то дух соперничества толкает светоносного ангела на то, чтобы сказать сердце: «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему», и превращает его в сатану. Дух самовозвышения толкает Адама и Еву на желание быть как боги, на непослушание Богу, что приводит к потере рая. Дух соперничества Саула с Давидом приводит к тому, что Саул становится противником Богу. Дух соперничества фарисеев, их желание быть выше Христа в глазах народа, приводит к тому, что они добиваются распятия Сына Божьего. Амбиции христиан, особенно служителей, никогда не были и не будут к лицу церкви. Из-за амбиций, соперничества, желания первенствовать возникает вражда, недоброжелательность, разделение, дружба против кого-то, разрушение духа любви и теплоты. Через таких людей в этот процесс может тягиваться большая часть церкви, которая парализуется для истинного служения духовного роста. Потому что преобладающее действие плоти будет вести к тому, что христиане в своем желании первенствовать становятся хуже и разрушительней людей мира сего. «Ничего нельзя делать прекрасного из соперничества, ничего благородного из гордости», — говорил Толстой. Для высоты перед Богом надо быть слугой другим. Знаете, как звучит «слуга» в греческом? «Диаконос». Это слово в греческом служит «диаконос» и означает человека, занимающегося самым тяжелым и черным трудом. От этого слова произошел термин «диакон». Именно этот термин, обозначающий слугу человека, прислуживающего другому, исполняющего черновую работу, использует здесь Христос. Это не карьера. Это служение другим без всяких условий. Это быть рабом великого хозяина Христа и не принадлежать себе. Известный толкователь Библии Ленский, рассуждая о почестях и соперничестве, писал: «Великие мужи Божьи не сидят на менее значительных людях, а держат менее значительных на своих плечах». Очень часто амбиции проявляются в обидах, явных или, что еще хуже, скрытых. Обида возникает из-за того, что некоторые считают, что их не оценили по достоинству, что им не дали себя проявить, не дали должных почестей, не дали занять более высокого положения. Я однажды был потрясен рассказом одного брата-служителя церкви, который рассказывал случай, когда одного брата не избрали на диаконское служение, он запил и закурил и ушел из церкви. Эти люди часто похожи на того гордого петуха, который воображал, что солнце встает каждое утро для того, чтобы послушать его пение. А когда ему не дают спеть, то солнце для него закатывается. Обиды возникают часто из-за нереализованного желания возвыситься, из-за соперничества и зависти. Мне очень нравится, как сказал итальянский художник Леонардо да Винчи, он говорил: «Куры под одной крышей живут в мире и согласии, а два петуха никогда не могут ужиться в одном курятнике. Уж такова их природа». Христиане не должны быть петухами, они должны быть добрыми, послушными овцами. Когда служение Богу рассматривают как карьеру, а избрание на служение пастыря, диакона или проповедника рассматривают как высоту или преимущество над другими верующими, то нарушается самый важный принцип Христа. Высок лишь тот, кто служит, а не кому служит. На служение ставят, чтобы служить, унижаясь до земли, выслушивая все боли и сопереживая со всеми проблемами братьев и сестер, умывая им ноги, особенно тогда, когда они этого недостойны. Служитель – это не царь, не генерал, а слуга, рядовой. Раб Божий – это орудие в Божьих руках. Поэтому Иаков говорит: «Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим». Люди соперничают друг с другом и хотят быть высокими в глазах людей, как будто не Бог, а человек дает истинную оценку. Люди часто готовы служить другим, помогать, нести их бремена, но при одном условии. Одно условие – они по статусу должны быть ниже. Они в чем-то должны быть ниже. Они должны их превосходить, эти люди, которые оценивают. Тогда они будут помогать. Я помню рассказ немецких эмигрантов о том, как им помогали местные немцы, когда они переехали на историческую родину из изгнания. Они давали все. Жертвовали всем, помогали в строительстве домов для жилья. И так хвалили. Но как только эмигранты стали строить лучшие дома, чем у них, как только они начали получать сравнимые или большие деньги на работе, отношения с дружеской смелостью почти на враждебные. Они стали чем-то выше. Желание первенствовать – это страшная сила лукавого. Но сила любви Христовой проявляется тогда, когда мы помогаем и радуемся искренне за человека. Сила любви Христовой проявляется тогда, когда мы понимаем, что помочь человеку – это лучше, чем первенствовать. И если человек поднимается выше нас, достигает больше, чем мы, только радоваться. И мы должны с радостью сказать: «Слава Богу! Слава Богу за это, если Бог ему это дает. Надо радоваться, а не соперничать, потому что это твои брат или сестра. Ты с ними в одной семье вместе будешь вечно в Царстве Божьем». Как это здорово иметь такое чистое сердце и такую систему ценностей. Такое смирение и славу Божию явил Иоанн Креститель. Иоанн Креститель пользовался колоссальным авторитетом. И он тогда мог сказать, его бы любое приказание выполнили. Он пользовался высочайшим авторитетом среди людей, когда Иисус еще только выходил на служение. Иисус еще не был известен до конца, но сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться». Ни одно общество и ни один строй не выживет долго, если в нем доминирует гордость. Так пали Рим и Греция, так пали все тоталитарные режимы. Тем более, братья и сестры, никакая церковь не может быть успешной, если в ней преобладает дух соперничества, нелюбви, если маленькие князьки имени римские папы требуют для себя почести, ищут себе поддержки и славу, окружают себя горстко избранных людей, а других игнорируют. Не соперничай, а смиряйся и служи. Не возвышайся, а молись для славы Божией, не ищи свои выгоды, а ищи пользу другого и помогай ему. Особенно тому, кто успешен и кто искренне трудится для Бога, имея талант для этого. Поэт Озеров писал: «Не упиваясь словесами, жизнь научает нас опять. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Бог видит все. Он всегда даст проявиться всему доброму человеку. Если человек ищет не своей славы, а славы Божией, делай то, что можешь, с чистым сердцем и без обид, и Бог непременно откроет более ответственное служение. Никогда не надо обижаться. Никогда не обижайтесь, братья и сестры, что вас не заметили, не выдвинули, не послушали, не оценили. Такие обиды – это раковая опухоль на душе христианина. Бог все видит. И для него гораздо важнее состояние сердца, чем похвала людей и значимость среди них. Камень, который не виден, зарыт в землю, и на котором держится все здание, важнее тех кирпичиков, которые украшают здание и которыми все восхищаются. Придет время, и все станет на свои места. Люди могут ошибаться в оценках, Мы можем ошибаться. Бог не ошибается в оценках. Ты только совершай созидательный труд церкви, люби других, будь невидим, но полезным, помоги другому, и Бог поможет тебе. Принеси что-то доброе в церковь, и Бог умножит это в 1000 крат в вечности для твоей награды. Никогда не торопитесь расставлять места и высоты. Бог еще не сказал своего решающего слова. Всегда будет так, как хочет Бог, а не так, как определяет человек. Поэтому апостол Павел пишет: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». А наш Господь Иисус Христос напоминает нам о том, что доброе, которое сделано для другого, является добром, сделанным ему. И всякая помощь ответственным за великий труд приводит к такой же награде, как несущему великий труд, если она совершалась от чистого сердца. Мы читаем Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И Матфея, 10 глава, 40 стих. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Какая красота небесных ценностей! Как человек поступит со служителем Христа, так поступит с этим человеком и Господь. У Бога никто не ущемлен. Никому нет препятствий для его прославления. Всем хватает служения. Служение чистого сердца ведет к любви и укреплению единства между людьми, не к соперничеству. И всем предостаточно наград на небесах. Вот почему лукавый все время возбуждает через нашу нераспитую плоть соперничество, зависть, тщеславие, желание быть выше других. А в этом он является величайшим мастером и знает все тонкости. И против этого должны бодствовать молитвы дети Божии. И не давать дьяволу сталкивать их между собою, не позволять через свое тщеславие разрушать Божье дело. Радуйся тому, кто может сделать больше тебя. Помогай тому, кто поставлен на ответственное служение. Не соперничай, а оказывай жертвенные услуги, которые всегда видит Бог. Не стремись к почестям, а стремись подставить плечо и понести бремя. Потому что если будет хорошо твоим братьям и сестрам, будет хорошо и тебе, потому что мы все принадлежим к одной семье Божьей. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, говорит Христос своим последователям, и Он говорит и нам сегодня. Он явил нам образец Божьей высоты в совершенном смирении и уничижении себя ради нас. Если Он, будучи повелителем вселенной, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, если сам Бог искупил нас ценой своей жизни, то наши сердца должны постоянно трепетать, должны быть исполнены благодарности и гореть желанием служить другим для славы Божьей. Итак, мне бы хотелось отметить заключение следующее. У Бога высота человеческой души определяется мерой смирения и покорности для служения другим. Нравится нам это или не нравится, но у Бога так. Для достижения высоты духа и души необходимо пользоваться не мирской, а Божьей системой ценностей, смиряя плоть, умоляя гордость и тщеславие ради полноты действия благодати Божией. Не соперничать друг с другом и не разрушать дело Божие, а помогать друг другу, созидая Божие дело, изменяя свой характер в образ Христа. Нужно принять и всегда помнить, что по эталонам Царствия Божия мера ответственности в служении и награда в вечности определяется способностью к жертвенности и любовью к другим людям. Итак, самое главное, что я хотел сказать – никогда не соперничайте, а умолись служение другим, чтобы быть высоким в глазах Бога. И Бог всегда благословит за это. Аминь. Будем молиться.